Дорогие друзья, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея, настоятеля храма Рождества Христова, отца Владимира Зязева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, уважаемая Валентина Федоровна. Вот мы снова с вами в эфире.
Да, вот мы снова с вами в эфире. Сегодня 4 октября, сегодня понедельник. Я бы хотела вот о чем сказать, что буквально в конце прошлой недели ваш храм Рождества Христова отмечал 14 лет со дня закладки первого камня. То есть это уже солидный срок, это уже солидный отрезок времени, когда храм и приход несет свое служение.
Это и солидный отрезок времени, действительно так. Это и достаточно знаменательная дата не только для Уралмаша, для Орджоникидзевского района, но и для всего города. И по большому счету, учитывая то время, 96-й год, это еще очень смутное время, то и для всей России. В крупнейшем районе России, Орджоникидзевском, это самый крупный район, закладывается храм, первый каменный храм града Екатеринбурга. Екатеринбурга, про который когда-то сказал Иоанн Кронштадтский, великий город, но провалится, в котором расстреляли царскую семью, который, осознавая те страшные деяния и события, вспоминая те деяния, строит храм на крови, строит Ганину яму, то место, где расстреляли семью царскую, и то место, где их пытались сокрыть, не погребсти по-православному, а не православные люди, а сокрыть, варварски уничтожить.
Уничтожить.
И внуки, и правнуки тех людей и до сих пор живы. Как они интересны сейчас, дай Бог им здоровья, я ребенок и внук за дедушку не отвечают, и сын за отца не отвечает. Но, наверное, все равно вспоминаю те события. Я уже говорил, когда-то ко мне одна прихожанка в Талице, когда я служил, подходит и говорит, я помню, говорит, в 56-м году или где-то тут в эти годы я в Екатеринбурге была, стою на остановке, и вот такой небольшого роста мужичок, пьяненький такой, не очень чистоплотно выглядящий. Вот он ходит и вот всем под нос сует свои руки. Да я вот расстрелял императора, и как он выражался, прости меня, царь-мученик, я вот этими руками, каждому сует их под нос, показывает, расстрелял Николашку. Это он с гордостью говорил. Но вот уже тогда об этом умалчивали, но уже проносятся и другие слухи через годы, когда Жукову этот же самый человек в гордости сказал, я расстрелял императора, императорскую семью принимал участие, и протягивает ему руку, то Георгий Константинович сказал, я убийцам руки не подаю. И вот это вот наш город, это все события нашего города. И ведь это все происходило в то время, но происходило и сейчас. И вот уже храм нужно строить, а многие выступают против строительства храма, а за строительство там музея якобы. Но храм встал. И это опять же Екатеринбург. И вот уже в Екатеринбург едут люди со всего мира. И первое их посещение – это храм на крови. Это монастырь в урочище Ганина яма. И их восхищение, как этот мертвый город, в котором был когда-то один храм, он возродился, и вот он становится живой. И вот уже встает храм Большой Златоуст, украшает наш город. И вот часовня великомученицы Екатерины.
Сейчас уже речь идет о создании.
И вот уже храм, идет разговор о том, чтобы создать собор. И вот уже храм на Уралмаше. И вот еще храм на Уралмаше. И еще. И вот снова строится храм Сергий Елисаветинский. То есть Екатеринбург оживает. И вот это радостно. И вот эта дата наша, 14 лет со дня закладки первого камня, она как-то вот она без этого, безо всего, вот, без контекста вот этого она не может. И она будет пустая, маленькая дата, но в контексте это мощный камень в прекрасном здании, здании православной
и
церкви.
И на камне
церковь мою врата адова не одолеют.
Врата адова не одолеют ее, да, как было сказано в Великой книге. Ну что ж, я вас поздравляю с этой датой.
Спасибо,
я думаю, что всех нас надо поздравить с этой датой.
Надо всех нас поздравить с этой датой.
Я помню, как Закладка была,
да, и вы помните, и вы помните, да. Дети Федоровны были там, многие
одну вещи. Программу, да. Там, пока строился этот храм.
И я, пользуясь вот этой минутой, поздравляю Елену Анатольевну, с которой мы в этот бой пошли вместе, и она тоже и днями, и ночами мечтала, но вот сегодня, 14 лет назад, сегодняшний день, совершилось это великое,
да,
событие.
Да, надо дать должное ее
упорству, старанию, вере,
готовности
мечте.
Строить, да.
Мечтать всем людям как-то свойственно, но вот воплощать мечты. Я мечтаю, чтобы это мне сейчас вот там вот что-то было, или что-то образование получить, или храм построить, или, простите, дом построить, или детей родить. Ну, мечтаешь, так надо делать. Мечтай, приступай, твори. Начинай с малого, с любая самая. Даже если мы сейчас пойдем до солнца, даже если пойдем, зададимся целью пойти, такой несбыточной целью пойти на какую-то дальнюю звезду. Но полиция, даже эта, да, дорога, она начинается с одного маленького, с желания и маленького первого шага. И вот ты сделал 10 шагов, значит, ты уже идешь.
На то и воля дана, да, нам, Господом, да?
Потому и люди.
Потому вот, что есть, конечно, воля Господа, есть воля еще человеческая.
Конечно.
Без человеческой воли тоже ведь, да, невозможно.
Что... Бог желает спасти человека, но он, как вот мы желаем, чтобы наши бомжи, наши, те, которые сейчас 30 лет по помойкам шарят, мы желаем, чтобы они жили. Но мы желаем, но без их-то желания мы не можем им ничего сделать. Ну, дадим им завтра денег. Ну, купят они бутылку водки. Ну, дадим им что-то, ну, купят ящик водки. Ну, набуянятся, что-то натворят и еще и в тюрьму попадут. Вот и все. Но если мы желаем, да, давайте и вместе будем желать. Они будут желать, а мы будем помогать. Вот если так... Угу. То тогда иди, пожалуйста. Ко мне так давно в кабинет пришел мужчина. И вот, батюшка, вот помогите мне, вот помогите. Я говорю, ну хорошо, пойдемте, давайте сейчас сядем, посмотрим, как вам помочь. Вы где? Да вот я с женой, вот у меня, я говорю, вам сколько, 30 лет, 32, кажется. Так, да, вот у меня тут не сложилось, там не сложилось. Хорошо, говорю, помогу. Давайте, говорю, вот сейчас я при вас позвоню, ну в те приходы, где меня знают, хорошо. Вот, и спрошу, в деревнях там много есть пустых домов. Он настороженный. Я говорю, попрошу церковь, если нет, то сам лично даже помогу, чтобы какой-то маленький домик вам купили. Чтобы в этом домике, ну, если он разрушен, вставили стекла, положили печку и помогли вам к зиме заготовить дров. Чтобы вы загородили огород, зиму поможем вам прожить. Весной, видит Бог, куплю вам корову на свои деньги. И помогу семена приобрести. У вас будет корова, будет молоко. У вас будут семена, вы посадите огород. И поверьте мне, вы годика 2-3 поработаете, у вас будет все. Слушайте, поверьте мне, Валентина Федоровна, как ветром из моего кабинета сдуло. Он подумал, что я ему сейчас на бутылку дам, а может даже и на 10 бутылок дам. А я ему предложил работать.
То есть
помочь тому всем. Вот. Но даже вот этого бомжа, даже этого человека, без его воли нельзя спасти. Без моей воли, если я не пожелаю, Бог меня не захочет, не сможет. Он меня может подвести к одной пропасти, смотри, куда ты идешь. Может подвести к другой пропасти, смотри, что тебя ждет. Он будет показывать, как Иуда, до последней минуты. Он, вот последней минуты Иуда, вот того, тот, кому я сейчас кусок хлеба, обмочив, подам. Иуда это не мог не слышать. А у него уже зрело сердце предать. И вот Господь до последней секунды пытался пробудить Иуду. Вот он поблагодарил хлеба и подал ему. Иуда, приняв этот хлеб, пошел и предал Господа. То есть без воли Иуды Господь его, ну просто, ну он всемогущ, но и он бы смог, но как-то вот он все равно тут не спас его. Так и мы люди. Нас без воли нашей не спасти даже в этом деле. Вот,
да,
в деле
поэтому,
спасения.
Конечно, все в руках еще. Конечно, все в руках Божьих. Мы говорим, человек предполагает, а Бог располагает.
Вот сейчас, посмотрите, вот сейчас идет впереди величайшая дата. Дата, откровенно говоря, дата рождения второго или третьего после Куликова, первого князя Владимира, второго Куликовского сражения, третья польская интервенция, это, да, страшные даты.
Страшные.
И Россия выстаивала, но если бы Россия не захотела, если бы Минин-Пожарский не пришел, если бы народ не поднялся, то кто бы... Ну, мог, конечно, Господь, были случаи в истории, когда Господь посылал ангела, и тот уничтожал все войско противника, и все. Но это было бы только на вред. Господь видит, что оно на пользу.
Вот вы замечательно начали разговор о том, что были такие страницы в истории нашей Родины, в истории нашего Отечества, и татаро-монгольская ига, и Куликовская битва, и нападение поляков на Москву, такое смутное время. Да много было страниц. Там далее Наполеоновская война с Наполеоном.
Да, в России
вот
каждый год.
Да, вернемся к событиям все-таки. И как по воле Бога и по воле, естественно, человека, по воле людей тоже совершаются те или иные дела, вот, в частности, защита Отечества нашего. И вспомним мы при этом преподобного Сергия Радонежского, который... Но самым непосредственным образом был в тех, участвовал, ну как непосредственным образом, он как святой, так сказать.
Он вдохновитель,
да? Как вдохновитель,
он
святой,
да. Он призывал Духа Святого, да. Призывал помощь Божью, и сам как
да.
человек благословлял.
Да, и благословлял он своих даже монахов, двух монахов да. благословил. День его кончины, день его памяти, 8 октября буквально, вот в конце этой да. недели. Вот, может быть, что-то, вот, так сказать, о значении подвига таких людей в нашей истории. Что они значат? Вот подвиг, в частности, преподобного Сергия Радонежского.
Вы знаете, Россия во мгле тогда, татаро-монгольская ига. Люди где-то такие разумные правители, как Калита, они копят, они могут, стараются собрать какие-то средства. И вот я совсем недавно прочитал книгу о тех временах, как собирали средства, побеждали князей, объединиться. В это же время, ведь вот читаешь эту книгу и диву даешься, творя такой подвиг, вот эти князья, ну, они ведь были еще и люди. И от них не отняты какие-то грехи, но любовь к родине превышала все. Да, у них были там и тогда, и бедные терпели какие-то лишения, и какую-то нехватку, и где-то, может быть, еще какие-то, но эти люди, они любили родину. И вот такие светильники, как Сергий Радонежский, они возбуждали, они просвещали, они научали и показывали примером и действом своим любить родину, любить ближнего. И без их вдохновенной молитвы, без их великого подвига, без их человеческих и духовных трудов не стало бы России. Но одних этот подвиг трогал и вдохновлял, других этот подвиг обозлял. И вот я сейчас из того времени перенесусь на наше время. Вы посмотрите, мне не столь давно, буквально где-то с неделю назад, довелось читать статью в нескольких газетах Познера, его заявление. Да, вот, кстати, она, эта статья здесь. Его заявление, вот, например, Познер считает принятие православия одной из величайших трагедий России. Это тот самый Познер, который уехал в Америку, но, видимо, там он человек, любящий деньги, причем очень их любящий, это просматривается и в его передачах, и везде. Любящий какую-то известность, но в Америке-то, видимо, ему как-то не очень ее почтили. Как-то там предателей-то не очень чтут, как и даже и Гитлер, когда к нему кто-то переходил из одной армии, то есть изменял одной армии, переходил к нему, то и у него полководцы говорили, предал свою родину, а уж нашу-то родину предаст. И Познер, он предал и одну родину, и духовную родину, и веру, и все, что угодно предал. И вот этот, извините меня, не хочу его оскорбить, не мое дело оскорблять, но вот этот человечишко, вот этот духовный таракан, простите меня, вот это духовное ничтожество пытается поднять свой голос против православия, а значит против Сергия Радонежского, против Дмитрия Донского, против Александра Невского, против патриархов православных, против многих и многих святых, против Симеона Верхотурского, против Серафима Саровского.
Которые такой духовный подвиг совершали, да?
Которые такой духовный подвиг совершали, и вот этот духовный, еще раз прошу прощения, если я кому-то покажется оскорбительным мои слова, но я иначе не могу, и вот этот духовный уродец пытается критиковать православие и забывают о том, что он живет в православной державе, что если бы не было православия, то не было бы российской державы, если бы не было православия, то, наверное, и сейчас бы Россия не встала.
Так он говорит, что вообще Россия, так сказать, он, ему не нравится эта страна.
Ему не нравится страна, но пусть она ему не нравится. А знал бы он, как он-то нам не нравится, я говорю от всего русского народа, как он-то нам не нравится. Мы не ненавидим, нам не положено ненавидеть, мы христиане. Но что он мне нравится, я с кем бы ни беседовал, с кем бы мне не приходилось вести какую-то дискуссию, но даже мои противники, даже мои идеологические противники, все однозначно при упоминании Познера кривились и отворачивались, и как-то морщились, потому что, знаете, вот это вот та капля дегтя, которая пытается испортить бочку меду.
Он говорит, что он бы хотел жить во Франции или в Нью-Йорке.
Да, пожалуйста, живи!
Почему не живи?
Познер,
вот
россияне, соберем тебя по копейке, унизите, ну давайте по грошику соберем, я думаю, хватит людей, которые очень пожелали бы Познеру, чтобы он жил где-то там, где угодно во Франции, а лучше на Луне. Может быть, туда соберем ему по грошику и наберем ему на билет. Ну и, а может быть, лучше пешком отправить, пусть идет и проповедует. Вот мое мнение. Я вот, например, если вот он мне сейчас, вот сейчас, сегодня, у меня есть, наверное, и может быть и случится возможность когда-то с ним встретиться, видит Бог, я вам, уважаемый Познер, не желаю ваше имя и отчество упоминать, я вам не подам руки. Я простой русский человек, простой русский мужчина, простой русский семьянин, я православный священник, христианин, я вам руки не подам, и думаю, мои дети и мои внуки вам тоже не подадут руки. Хлеба дадим, если вы будете голодны, Россия всегда была щедра и к врагам, и тем, кто им рад, хлеба дадим, и если будет какое-то там, ну, возможность, то и маслом даже от хлеба, но катитесь вы от нас, пожалуйста, как можно дальше, и ради Бога, не останавливайтесь. Нигде. Не поганьте своим присутствием мою родную землю. Россия – земля миллионов, сотен миллионов населения, значит и моя земля. Так вот, прошу вас, мою родную землю не поганьте. И ради Бога, не заходите ко мне в дом, иначе после этого мне придется освящать его, после вашего присутствия. Я знаю, ну а если в церковь куда-то в православную зайдете, то помните, после собак, когда она забегает, то я вас не называю так, я просто говорю, что привожу пример. После животного, если оно зашло в храм, нечаянно как-то, то храм положено мелким, малым освящением освящать. Но если вы зайдете в храм, то придется великим освящением освящать храм. Лучше уж не заходить.
Вот просто два примера, так сказать, отношения к Отечеству, отношения к Родине, в которой человек живет. Это великий пример духовный Сергия Радонежского и вот такого
знаете,
человека.
Вот здесь так, две крайности.
Два отношения.
Две крайности есть. Вот от Сергия Радонежского, это великая духовная вершина. Есть такое дно. Ну, или там дно, или донце, или подонок. Вот тут что-то все к дну склоняется. Я, опять же, никого не хочу оскорбить. Если кого-то оскорбил, пожалуйста, прошу прощения. Вот. Но есть еще третья, середина. И вот середина, я как-то тоже, наверное, говорил или нет, вот с одной женщиной, помню, передают по телевидению, включил телевидение, и вот одна женщина, это, наверное, 7-8 назад было. И такой диспут ведется, устоит ли Россия, как она пойдет, куда она пойдет. И одну женщину спрашивают. И она говорит, я однозначно считаю, Россия выдержит, Россия вынесет, Россия победит и засверкает снова всеми гранями духовной и, если хотите, даже и физической, телесной красоты. Потому что духовная красота, она рождает и телесную красоту в человеке духовном, и она, его духовность на лице отражается. Я напрягся так немножко, думаю, и вот ее ведущий спрашивает, а как, почему вы так решили? Она говорит, вы знаете, вот я простая русская женщина, простая даже вот так, простая русская баба. Вот я вот такая вот простая русская женщина. Но я знаю, что если завтра, сегодня потребуется защищать мою родину, я сыновьям своим скажу, зятевьям скажу, внукам скажу, а сейчас пойдемте в окопы и будем биться сколько можем. Кто на полях, кто на кухне, кто в окопе, и если погибнете, то погибнете за Россию, если мы погибнем. И я знаю, что я не одна в России. Вот это ответ Познеру. Есть еще простое русское население, которое и вне власти, и вне правления, которые ни за правых, ни за левых, которые далеко сегодня не все христиане даже, у них только корни христианские.
У них только душа христианка.
У них, но душа у них христианская. И пока такие люди есть, Россия будет стоять. Народ, такой народ победить нельзя.
И вот я думаю, что, наверное, как высказывание вот этого человека, они очень, ну, оскорбляют, мне кажется, чувства, просто национальные чувства россиянина, каждого россиянина. А там, так сказать, возвышает человека, вот Сергий Радонежский, допустим, он же возвышал, он послал своих монахов, иноков послал на поле битвы, то есть он, ну, веру, надежду, любовь в них вселял. Он понимал, что они могут спасти. Они могут спасти Россию.
Вы понимаете, Валентина Федоровна, есть и всем радиослушатели. Прочитай эту статью, она, насколько мне известно, даже она в православной газете есть.
Небольшая.
36-й номер прочитает ее в православной газете. Но вы знаете, есть один ответ здесь. Собака лает, эшелон идет. Это Познер ответ.
Караван идет.
Караван идет, и эшелон идет, и караван идет. Или есть другая, собака лает, ветер дует. Много лающих на Россию, много ненавидящих Россию. Ох, как много желающих ее уничтожить, но приходит туго и просят у России. В 41-м году Германия двинула на Россию мощнейшую армию. А вот прошло время, и Россия отдала ту территорию, которую она кровью завоевала. И много стран так таких находится. И вот Россия вновь и вновь помогает и падшим, и павшим, и бедствующим, и бедным. Всем помогает. Ее многие желают уничтожить. Может быть, как раз потому, что Россия подает пример, она будет совесть. Она видит, как Россия сама немощная, сама нуждающаяся, и в том, и в другом помогает ближнему. Но если Россия помогает, то где же богатая Америка? Где же богатейший Ватикан? Куда же делась наша Франция, Англия, кичащаяся своей культурой, своими корнями? Где же они? Почему они-то не помогают? А Россия и туда, и сюда, и там, и тут, везде помогает. И лайте или не лайте, Познеры или Познер, и кто бы там, предатели наши или засланцы с Америки сюда или откуда-нибудь, которые засланы сюда для того, чтобы гавкать здесь на Россию, кушая российское мясо и российское сало и дыша российским воздухом, а по возможности еще крадя и обогащаясь за счет российских недр. Лайте, но и не лайте, на Россию стоять будет. И придет время, когда своим лаем вы и захлебнетесь. Я не желаю никому зла. Я прошу у всех прощения, но меня вот эта статья, когда я прочитал, она меня глубоко, она меня потрясла, я дня два ходил, знаете, как ударенный по голове, вот оглушенный вот этой статьей, поэтому у меня такой сегодня такой возбужденный голос и речь.
Ну что ж, вернемся все-таки вот к вашему приходу, батюшка, Рождества Христова, который отпраздновал буквально в конце прошлой недели, минувшей недели, 30-го, по-моему, да, ведь
да,
у вас
да,
дата,
да,
это когда закладки, да, 30 сентября, 14 лет назад состоялась закладка храма Рождества Христова. Потом буквально, по-моему, годика через полтора, кажется, уже служили Рождество Христово.
Рождество Христово, да? Даже меньше чуть, сентябрь, октябрь, ноябрь, через год и три месяца.
Через год и три месяца, я отлично помню эту службу.
Уже служили, служили.
Еще
да,
даже не было пола, по-моему, нормального, да?
Еще купол был не перекрыт. Еще практически не
было. Стены практически только были, да?
А внутренняя вся была расставлена лесами.
И вот совершалось тогда, вот это вот свершилось событие, отлично помню. Но сейчас ведь, помните, с той поры, когда время там было нелегкое, действительно, на Ромаше вы правы, там были противников много строительства храма. Как сейчас, вот как сейчас, какое отношение к церкви и к этому приходу, и вообще отношение к церкви у жителей вашего района, Уралмашевского, вернее, района?
А вы знаете, Валентина Федоровна,
наверняка изменилось.
Я знаете, вот я сейчас иду по улице Уралмаша, со мной здороваются люди, которых я и не знаю, да мне всех и не запомнить. Идешь в праздник какой-то, с праздника, батюшка, говорят. На Уралмаше в воскресный день, вот в рядовое воскресенье, на Уралмаше причащаются 100-120 детей, и человек 150 взрослых. Это в рядовое воскресенье, это только вот в одном храме, там еще у нас и Матроношкин храм. Угу. Духовный центр переполнен. Но я хотел сегодня, знаете, вот удивительный такой вот как-то сердце сегодня у меня уже неоднократно этот момент вспоминало. В сегодняшний день, дорогие жители Екатеринбурга, настоятель Ивановского кафедрального собора, отец Михаил Кукарин, в сегодняшний день, в 77-м году, в 977-м году, вот в эти часы, 30 сентября, я сожалею, что не могу сказать, что это вот как-то немножко с опозданием говорю, 30 сентября, вот где-то в 3-4 часа вечера 1977 года скончался настоятель храма Иоанна Предтеческого кафедрального собора, отец Митрофорный протоиерей, отец Михаил Кукарин. Он скончался. И вот, знаете, это человек был удивительного характера, такой спокойный. Он еще родился еще в позапрошлом столетии. И вот тот вот такой лоск той интеллигентности оттуда. Гимназию он качал, наверное, еще при царе-батюшке, еще все вот это прошел. И вот тот интеллигентный лоск, вот тот какой-то характер, он его пронес. И удивительно был светлый человек. И удивительно был простой человек. Я начинающий диакон, и он как-то во время, после литургии, я к нему подошел, он говорит: отец диакон, вы посетили бы как-то нас с матушкой. Вы с матушкой возьми и как-то посетите меня. Мы пришли к нему. Он посадил нас за стол, сам налил нам чаю, угощал нас. Вот просто вот, как вот, знаете, вот исключительно вот такой вот добродушный, такой гостеприимный, хлебосольный хозяин. Причем речь такая плавная, спокойная, мудрая. Я вот, когда хочется мне как-то немножко думаю, Господи, как же мы далеки от тех. И вот думаю, а как же вот он-то умел? Вот это я хотел сказать
вспомнить
всем.
Вспомнить о нем.
Да, вспомнить сегодня о нем, потому что памятью прошлого живо настоящее и имеет надежду будущее. Мы помним прошлое, мы живем сейчас.
Поэтому, да, не будем забывать и тех, кто ушли, которые сделали много для церкви, особенно ведь в те времена,
да,
вот
те времена,
эти,
да,
тяжелые времена.
Вот. И вот сейчас я вспоминаю отца Михаила, вот 30 числа, помню, совершаем литургию, мне вот во время литургии даже как-то вот невольно пришел образ отца Михаила, когда я уже с народом общался. И пришел, а думаю, отец Михаил, а вот все-таки, наверное, ты все-таки с нами сейчас радуешься. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. И вот ты смотришь, как тот юный диакон, вот сейчас вот выстроили храм, вот живем, строим еще и еще. И вот просто чувствовалось его присутствие.
Присутствие, да? То есть вы о нем вспомнили?
Да, вспомнил, да? Мы помолились о нем, и даже и во время литургии молились о нем тоже, вот это вспомнил.
Матушка, а еще вот кто вспоминается вам в эти дни, такой годовщины вашего храма, и вообще вот в эти дни, когда вот мы живем в преддверии действительно и преподобного, вспоминаем Сергия Радонежского, кто вот еще вам вспоминается?
Вы знаете, вспоминается, вот можно было бы вспомнить и владык, можно было бы вспомнить и какие-то книги, какие-то пучения, но вот я сейчас позволю себе вспомнить Ксению Гаврилову.
Это кто?
Это вот откуда мы молодые, я молодой священник. В 78-м году приезжаю настоятелем в Талицкий храм. И там слепая совершенно старушка, полностью знающая службу. Я потом узнал, Ксения Гавриловна ее звали, она уже скончалась. И вот я с ней беседую, меня заинтересовало, я послужил немножко, значит, и когда неделю-другую с ней как-то на беседу остался. Вот беседую, Ксения Гавриловна, а как вот вы все узнали? Она говорит, у меня была сестра. Я, говорит, родилась слепая сразу. У меня была сестра, она пела на клиросе, и она сказала, Ксения, стала меня водить, она была верующая, она меня стала водить в церковь, и сказала, Ксения, время тревожное, кто его знает, как ты будешь жить, давай я тебя приучу к церковному, давай будем молиться. И вот, говорит, она со мной стала читать шестопсалмы, и я его выучила наизусть. Она еще при мне выйдет, книгу несет, как ее подруги ведут вот с клироса, книгу вынесет, центр храма выйдет, книгу вот держит, а читает наизусть, она не видит совершенно ничего. Затем она выучила псалтырь наизусть. Я причем пытался найти хоть какую ошибку, не находил ничего. Затем она выучила все праздничные топоры и кандаки. Затем дальше больше. И она всю службу отпевания, на соборование все апостолы знала наизусть, все противные. Вот на крещение знала, где нужно. И вот она придет в церковь, и всю жизнь вот так. Она жила, небольшой домик был там, с кем-то жила рядом с церковью. Придет в церковь утром, привезут покойника. Она помогает отпевать. Придут крестить, она помогает крестить. Нужно соборовать, она соборует, она батюшке все на память делает. Вечером на всеночной ей только страницы перелистывали, вот какую страницу, как. Она все помнит, она запевает, она читает, она ведет. И вот я так тепло с ней было общаться, с Кириллом, ее так все любили. И знаете, вот оттуда, вот от этой простой женщины, вот
какой-то свет такой.
Свет и мужество. Видим сейчас, жить. Здоровый молодой парень, здоровая молодая девушка, ходят, нищенствуют, пьют, а вот у меня работу не дали, а вот тут у них огород зарос, крыша провалилась, в доме тараканы и остальное все там, не мы-то 5 лет. И вот они зрячие, они здоровые, здесь вот Ксения Гавриловна. И я не помню, чтоб от этой женщины, от пожилой, уже она была пожилая, чтоб от нее какой-то запах когда-то вот нечистоплотный такой. Она всегда чистенькая, она всегда аккуратненькая, она всегда все. Вот это вот удивительный человек. Хочется вспомнить еще вот одна женщина, Мелания Прокопьевна. Мелания Прокопьевна удивительная женщина, она была истинно, вот я скажу вам даже такое слово, истинно православная нищая. Она не получала нигде ни копейки, никакой помощи не получала. Она собирала милостину. Она стоит, собирает. Ну как было? Потом я сначала, ну, смотрю, женщина стоит, собирает. Ну, пожилая женщина уже, ну, я вообще-то алкоголиком, пьяницам не даю собирать в своем храме. Идите, работайте, ребята. А там вот тогда она собирает милостину, ну, я все там. Потом как-то, а потом узнаю, она в один дом приходит, мне Мария Николаевна рассказывает, жена еще дореволюционного лесничего. А потом она уже такая пожилая была, она такая статная женщина, старушка, уж лет 80 слишком. Она такая вот, она рассказывает, а Мелания-то Прокопьевна, я ведь от мужа осталась, у меня 6 детей. И вот мы в Талицу приехали, а Мелания Прокопьевна, смотрим, раз к нам пришла. Ну и посидела, и мы решили чайком угостить. Вот угостили. На второй раз она приходит, а у меня 6 детей, да тут военное время, да после войны там голод сплошной. Она в следующий раз приходит и говорит, пришла к вам эту чайку попить, вы уж меня пустите. И достает печенье, там хлебушек, конфеты достает. Сама смотрю, сначала говорит, не замечала, потом стала смотреть, смотрю, и она сама от этой печеньки, если полпеченья не скушает. Потом идет, ну ладно, спасибо, накормили, оставить все уйдет. Потом у меня, говорит, Любу, дочь Любовь Петровна, сейчас уже скончалась. Ей нужно, она поступила куда-то учиться. Ей нужно ехать учиться. У нас, говорит, как-то злобная семья громадная. Денег нет ни копейки. Ну, сколько-то заняли, сколько-то что. Смотрю, Мелания Прокопьевна приходит. Как уж там, то ли Бог ее надумил, то ли что. Приходит, посидела, поговорила, послушала, ничего не сказала. Потом выходит, и мне тут Мария Николаевна-то вызывает. Мария Николаевна, на кого тут, Любя? Я говорю, так Мелания Прокопьевна, ну куда? Ничего, мне папки еще нападают. Потом удивительное дело, она, я вот стал смотреть, и вот она у одних вот выберет семью победнее и туда приходит. Но самое интересное, вот я это видел, это щедрость души. Но в ней я еще увидел настоящего интеллигента, настоящего христианина. Я потом стал их себе приглашать. Она у меня стала дома. И она говорит, зайди ко мне, у меня хоть там денек поживешь, она придет. И вы знаете, вот я стал с ее как-то, а где вот ты, Мелания Прокопьевна, была тут недельку, там-то, там-то. И вы знаете, заметил, никогда, ни про кого, прожила она у Ивановых, ни одного слова худого она про них не скажет. Никогда, никому, ни про кого она никогда не сказала худого слова. Никогда она никакой тайны никому не выдала. И все такая простая, да ничего, да мне еще там нападают, да ладно, там мне еще такой какой-то простотой. Вот я, вот настоящая интеллигентность. И она никогда, вот она, знаете, вот она покушает, она уже совсем не могла. Вот смотрю, она покушала, потом смотрю, где-то Милане Прокопьевны нет. Смотрю, она на кухне сидит, я так издалека посмотрю, сидит, что-то немножко кряхтит на скамеечке и картошку чистит. Я говорю, ты что, Милане, ну как же, я ведь хлеб-то должна зарабатывать, что ж я-то, батюшка, покушала. Вот, вот пример интеллигентности настоящей. У этой простой женщины, которая читать-то, наверное, умеет. И все говорила, батюшка Владимир, назови свою дочку Мелани, ведь я умру, больше никто не назовет Мелани. Но потом смотрю, одного назвали, другого, я как услышу Мелани слово где-то молодое, молодое, и всегда думаю, Мелани, Прокопья нашей области, назвали Мелани.
Вот примеры это, людей, примеры, простых русских
да,
людей.
Простых да? русских людей, широты души. Вот на этом я хочу Познеру сказать, вот на таких Меланиях, на таких Ксениях Гавриловных, на таких людях, а их у нас миллионы. Они не знают, их спроси, какие это догматы церковные, они их не знают, вернее всего. Они знают, вот Челаш, да символ веры, да может перекреститься, ну, Ксения говорила, больше знала. А многие не знают. Но они верны своей родине, верны своей России. Они свою Россию не за золотые слитки, не за жирные куски, ни за что не продадут. Они лягут, нужно будет, под танки лягут, но только через них, только по их телам пройдет враг. К их вере, к их церкви, к их родине.
Что далеко ходить за примером? Мы можем все вспомнить Ивана Сусанина.
Да, мы видели Иван, ведь? Да.
Это же реальный факт.
Минин и Пожарский.
Минин и Пожарский. Это реальный факт в нашей истории.
Сколько
люди
нас?
Не побоялись жизни своей
сколько
отдавать
у нас? За ведь оттуда же ведь и Чкалова, и Гастелло, и
да,
Матросовы.
И Матросовы,
это
да.
Ведь
и
от...
Зоя Космодемьянская.
Зоя Космодемьянская, Зоя, все это ведь оттуда идет.
Конечно. Конечно, потому что веру-то ведь сразу не вытравили все равно в людях, да ее и вообще не вытравили. Ее вообще не вытравили, ее сохранили.
Не вытравили, ее сохранили, стоит вера в людях.
Несмотря ни на что. Угу. Батюшка, ну что ж, будем завершать наш разговор. Что бы вы хотели сказать напоследок нашим, в заключение нашего разговора, нашим радиослушателям?
Ну, знаете, напоследок хочется что сказать, да и не напоследок, всем хочется сказать, и юным, и молодым, и пожилым. И верующим, и неверующим, без Родины нет нам жизни. А не любящий свою Родину здесь не обретет ее, и после своей смерти Родину не обретет. Он ее здесь продал, предал. Давайте будем любить свою Родину, давайте будем у Бога просить любви к своей Родине, любви к своим очагам. Защищать будем по мере сил, хранить ее. Много ртов раскрыто на Россию, матушку. Ну да, с нами Бог. Давайте будем дальше жить с надеждой на Бога, с верой в Бога и с любовью к Родине, с любовью к родным очагам и к родным могилам.
Я думаю, что эти слова наверняка слышит и Сергий Радонежский.
Дай
будем
Бог.
Будем думать, да, об
Дай
этом.
Бог.
Преподобный Сергий Радонежский, который тоже сделал много для того, чтобы защитить нашу Родину от врагов. Для того, чтобы вразумить наше воинство, для того, чтобы помочь им вот в той решающей битве, которая случилась на Куликовом поле в свое время.
В той решающей битве, но сейчас битва страшнее. Там были враги и были друзья.
Там было видно, где
сейчас,
враг и друг.
Сейчас страшнее. Сейчас вот такие познеры, кушая русский хлеб, наживая, набивая в России карманы, бьет против России. И бьет по самым чувствительным местам, он бьет по православию. Он не бьет где-то там по пальчику, он в самое сердце метит. Ну да что ж, с нами Бог и крестные силы. Стояла Русь и будет стоять. Ну, дай Бог, по крайней мере, чтоб мы с вами не встали в ряды противников Руси, чтоб мы стояли за нее до конца дней наших.
Спасибо. Я думаю, что вот на этом мы закончим нашу беседу. В студии у нас был митрофорный протоиерей, первый помощник правящего архиерея, настоятель храма Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Спасибо вам, батюшка, большое за наш сегодняшний
Спасибо,
разговор.
Спасибо, Господи, Валентина Федоровна. Спаси, Господи, вас, дорогие радиослушатели, что еще хватает терпения иногда меня и слушать. Спасибо, Господи.
Всего доброго вам.
Всего доброго.